Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, всем шалом! Рада вас приветствовать у нас в проекте. Как всегда, интересные темы, гости. Надеюсь, что наше общее время проведения будет всем на пользу. С вами Татьяна Ваганова. И сегодня мы решили поговорить о теме, которую не хотелось обходить, хотя она, возможно, не такая радостная и не летняя. Но, тем не менее, мы не будем грузить, но будем вспоминать и делать какие-то выводы, потому что, мне кажется, именно для этого этот день и дан, и эта дата в том числе. Не буду вас томить, будем говорить, конечно, о 9 Ава. То есть многие считают эту дату просто какой-то роковой для еврейского народа. Вот если посмотрите в интернете, зайдете, ну, там такое количество событий описывается, которые произошли именно на 9 Ава, хотя у меня большое подозрение, что часть из них на 9 Ава не проходили. Но мы, например, можем назвать, ну, даже два события, которые произошли именно на 9 Ава, это разрушение первого и второго храма. И вот я думаю, что этого даже уже достаточно для того, чтобы поразмышлять, подумать и сделать некую проекцию на будущее. Не знаю, насколько у нас это сегодня получится, но хочется к этому немного прикоснуться. Пишите нам свои вопросы, комментарии, что вы думаете по этому поводу, что 9 Ава значит для вас, как вы относитесь к этой дате. Да, здесь можно вспомнить еще ряд других событий, но, думаю, мы будем постепенно двигаться в нашем эфире. О некоторых мы тоже скажем пару слов. А сейчас я представляю моего гостя, собеседника дорогого. Это служитель Инна Фризман. Инна, дорогая, шалом. Спасибо, что ты с нами.
Шалом, хаверим. Приветствую вас, друзья, на этом эфире.
Инна, для тебя что такое 9 Ава?
Ну, во-первых, 9 Ава... В этом году оно приходится на 3 августа, потому что движущийся календарь еврейский с григорианским не совпадает, поэтому получаются разные даты. Он начинается гораздо раньше. Он начинается этот день 17-го Тамуза. Начиная с 17-го Тамуза по 9 Ава, три недели называются неделями теснин, потому что именно в это время происходили самые ужасные события в еврейской истории. Например, на 9-е, на 17-е Тамуза приходится прекращение жертв в храме, так как город был окружен войсками Навуходоносора, невозможно было доставлять быков, овец, коров в храм. И поэтому прекратилась жертва. Практически, ну, храм перестал работать. Да, он еще существовал, но уже перестал работать. В 17-го Тамуза разрушение стен Иерусалима. 17-го Тамуза был разрушен Иерусалим. И вот эти дни теснин до 9 Авы. И, наконец, 9 Ава – это разрушение первого и второго храма. Первый храм, мы знаем, был разрушен войсками Навуходоносора. И это было как бы... Навуходоносор не хотел разрушать храм. Но это произошло в результате непослушания евреев. Если само пленение евреев, вавилонское пленение было... результатом отступничества евреев от закона, так как евреи хотели жить как язычники, зачем вам храм? Живите в языческом мире, вот идите туда, в теснины, в галут, в рабство. Вам храм не нужен, вы все равно не исполняете то, что Бог повелел делать. И ведь что такое храм? Храм – это дом Божий, это дом, в котором Бог, Шехина Господня, слава Божья. Но если вы не с Богом, то как Бог будет с вами? И поэтому храм был разрушен. И когда евреям было сказано пророком Иеремии: «Идите в плен, идите в плен, это наказание, примите наказание, и вы вернетесь», но евреи не послушались, кто-то ушел, кто-то поднял восстание, был убит наместник Навуходоносора в Иерусалиме, царь, которого он поставил. И, соответственно, разрушение храма и разрушение Иерусалима было ответом на действия евреев, на непослушание Богу. Второй храм, прекрасный храм, это уже не храм Соломона, конечно, но все равно храм, построенный после возвращения из Вавилонского пленения, храм, который разрешил построить царь Кир, вернув евреев на землю, когда было постановление от Дария, царя Дария, о том, что можно строить храм. Храм был построен, храм был освящен. И что началось? А началось то же самое, что во время первого храма. Если первый храм был разрушен за поклонение идолам, то второй храм был разрушен за то, что люди враждовали между собой. То, что в еврейском народе началась иерархия, где брат угнетал брата и не исполнялись законы любви между евреями. И как можно было приносить жертву в храме, если один ненавидел другого? Не было милосердия, не было любви, не было послушания. Непослушен человеку, непослушен Богу. Если ты не любишь ближнего своего, ты не любишь Бога. И это привело опять к разрушению храма и к последующему пленению. Конечно, для любого еврея разрушение храма – это беда, это горе.
Трагедия.
Потому что иудаизм, в принципе, религия храмовая. Без храма она в том ракурсе, в который оставил ее Моше, Моисей, существовать не может, потому что это религия принесения жертв. Любое непослушание, любой грех должен умываться кровью, кровью жертвы. И молитва, которая возносилась, царь Соломон, когда произнес свою молитву, он сказал, что пусть любая молитва, которая произносится в сторону храма, будет услышана, где бы ни находился человек. Вот храма нет, куда возносить молитву? Конечно, это проблема, это беда, но мы понимаем нечто другое. Мы, верующие в Ишуа, помним слова Ишуа, который сказал, что он разрушит храм и в 3 дня его воздвигнет. И это говорил он о себе, то, что он воскреснет через 3 дня после своей смерти.
Да, но я хочу об этом немножко попозже. Инночка, давай об этом немного попозже, ладно? Сейчас вернемся все-таки к событиям храмовым. Вот когда первый храм был разрушен вавилонянами в 586 году до нашей эры, и через какое-то время храм снова строится. Вот,
70 лет после
да,
плена.
Да. За этот период что произошло, что Господь дал такую возможность, расположил сердца и начал строиться второй храм? Что случилось-то?
За это время в Вавилоне было сформировано практически учение, восстановление учения Завета, и были организованы синагоги. Это места, где собирались верующие евреи изучать Тору.
Именно в это время они появились?
Да.
Пока не было храма.
При пророке Иезекииле появились синагоги. И при Ездре, который вдохновлял новое учение, да, собирал по крупицам поруганное, брошенное учение. И именно во времена Ездры, вот эти 70 лет, когда было возможно вернуться и построить храм, уже Ездра со своими учениками, со своими соратниками полностью восстановил Тору, Писание, которое вот мы знаем как написанное Писание, да, уже не как устную Тору, а как Писание. Вот это было сделано во времена, когда не было храма, когда храм начинал строиться, второй храм. То есть без первого храма евреи поняли, что почему разрушен первый храм, они стали собираться на молитвы, появились молитвенные дома, синагоги, евреи вернулись к закону. И вот когда евреи вернулись к закону, им было разрешено вернуться на землю обетованную. Кончилось
Ну, там,
неприение.
да, там еще произошло событие нашего замечательного праздника Пурима.
Да. Это тоже как бы ответ, когда Бог поставил во главу спасение женщину Эстер, Эсфирь, которая практически пожертвовала собой ради своего народа, ради того, чтобы евреи могли выжить и могли вернуться на свою землю. И вот это вот это подтолкнуло евреев к возвращению на землю обетованную. Потому что, в принципе, они неплохо жили в Вавилоне. И мы помним, что царь Навуходоносор, он относился хорошо к евреям. Он даже еврейских мальчиков, мы помним пророка Даниила, Авдинага, Мисаха, и они были взяты ко двору. Евреям не запрещалось исповедовать свою религию. То есть все было хорошо. И когда у евреев все хорошо, Бог напоминает, что вы не можете жить вне своей земли, вы не можете жить без храма, вы не можете жить без своей религии. Иначе вы
Да, получается, что
растворитесь.
вы
Вы
не можете
растворитесь
жить,
среди...
не
Иначе
можете
вы
жить без
растворитесь
меня.
среди других народов. Вы не можете жить без меня, потому что храм, земля обетованная, Тора, все это вместе, можно сказать, возвращение к Богу, да? Всевышний сказал, вы со мной, когда вы все это имеете, когда все это исполняете. Я вселюсь в вас и буду жить с вами, да, вот посреди вас.
Мне кажется,
И...
это вот настолько важный момент, почему я и даже вспомнила про Пурим. Это знаковый период, когда есть возможность вернуться к себе на родину, построить храм, то есть тебе разрешают это делать, а ты этого не хочешь.
Не хочешь, тебе и
Не
так
хочешь.
хорошо.
Тебе и так хорошо, да. Это настолько современно, ну, потрясающе просто. То есть есть возможность, нет гонений, нет каких-то страшных препятствий. Ничего не надо преодолевать. Вот возвращайся, возвращайся к своему Богу, возвращайся к своим корням, к своему храму. А человек говорит, нет, мне хорошо, мне замечательно. Зачем мне это, по сути? У меня и так прекрасная жизнь. И вот здесь происходят события, которые как раз помогают человеку поправить свой светильник и свой ориентир, и свой метроном, и компас, чтобы не переходить за черты, которые обозначил сам Бог. Он говорит, дорогой мой, твоя жизнь, она не вот в этом, она в другом, она прежде всего в взаимоотношениях со мной.
К сожалению, вот мне наше время больше напоминает времена до разрушения. Вот времена, почему был разрушен храм. Потому что кажется, что храм есть, кажется, что туда можно ходить, кажется, что можно принести жертву, да, и уйти спокойно и творить зло. Как, в принципе, люди делают. Приходят, поставят свечку или на воскресенье на богослужение придут, аллилуйя, аллилуйя, а потом идут творить зло, мерзости, как и все прочие, не знающие Бога в этом мире. И поэтому вот страшно, когда вам могут сказать, все оставляется дом ваш пуст. Вроде как и храм есть, но там Бога нет. Вот мне кажется, что вот мы живем вот в это время, вот эта опасность, что останется церковь и православная, и католическая, и протестантские. Но когда придет Сын человеческий, найдет ли веру в этих
Будет
церквях?
на земле,
Найдет
да.
ли верующих? Вот в чем сейчас опасность. Потому что,
А вот
видимо, храм...
когда нас люди будут смотреть, слушать и как-то, возможно, их заденут твои слова, потому что вот человек скажет, да, я прихожу в храм, там в православный или действительно в дом молитвы протестантской, ну почему же так сразу обо мне говорят, что вот я выхожу и творю зло? Я
Я говорю не о всех.
никому... Да, никому никакого
Я
вот
говорю не
такого
о всех.
открытого зла не
Я
делают.
говорю, что много званых, то есть приходят многие, но каждый, выходя из храма в обычную жизнь, да, выходя из собрания, выходя из храма, из костела, должен посмотреть на себя. Я живу так, как я исповедую. Вот я только что говорил, что мне нужен Иисус, я молился, я просил прощения, или я наоборот славил его. А я так живу. И вот когда мы себе ставим ориентиры, живу ли я со Христом,
А
делаю
если
ли я
человеку кажется, что он
послушным ли?
живет со Христом, вот я хотела как раз поговорить именно в сторону
А
понимания, что
это
такое
очень,
добро, что
а
такое
очень.
зло, потому что здесь
Но
может
это
быть все
очень просто.
размыто, да.
У нас есть зеркало, у нас есть духовный ориентир. И об этом Иаков апостол пишет о том, что мы должны смотреться в Слово Божье. Если мои поступки, моя жизнь, мои дела, они совпадают с тем, что написано в Слове, в учении. Тора – это учение, это не закон, это учение. Если я живу по учению, я живу по Торе, там написано, если исполняете заповеди мои, то вы истинно мои ученики. Вот если я исполняю Нагорная проповедь, я смотрю в нее, я смотрю то, что сказал Иисус ученикам, если будете иметь любовь между собой, то все узнают, что вы мои ученики. Если я кого-то обижаю, потом иду, прошу прощения, я могу подходить причастию. А если я кого-то обижаю, на меня обижаются, я при этом принимаю причастие, я нарушаю. Все очень просто. Просто каждый должен себя проверять. Вникай в себя и в учение. Этим себя спасешь и слушающих тебя. И ничего не надо выдумывать. Просто надо делать то, что написано. Читайте, изучайте, вникайте и будете знать, не на опасном ли вы пути. По-моему, это так. А если, ну, если кто-то и согрешает, многие из нас согрешают, да, и мы не можем сказать, что мы праведники, у нас есть праведник. У нас есть Иисус, к которому можно прийти, с которым можно решить все вопросы, попросить прощения и жить дальше. Но действительно, если мы просим прощения, то это должно быть покаяние, это должно быть изменение сознания, изменение пути. Не только сознание, не только я в мыслях буду исполнять закон, но я должен идти путем этим. Вернуться к Богу. Мне кажется, только так. И тогда мы сможем с уверенностью сказать, что я не напрасно хожу в церковь.
Аминь. Вот что самое знаковое для тебя произошло в период второго храма? Вот он был
Самое...
дан, вот, да, вот он был дан тоже, наверное, для чего-то, ведь Бог ничего не делает просто так, да? Вот первый храм,
Аминь.
да, допускается разрушение, мы сейчас поговорили, почему, потом допускается восстановление, и мы тоже сказали, для чего. И вот для чего был дан второй храм? Вот почему,
Для того,
например,
чтобы...
не первый храм Иисус, да, вот допустим, а именно второй храм все-таки воздвигается, только потом приходит Христос.
Ну, это как бы вторая попытка
Шанс.
вернуться к истокам, второй шанс. Ведь Бог сказал, что Он будет обитать в храме. И мы помним о том, что жертва не просто так приносится. Вот эти жертвы волов и козлов, они приносятся не просто так. Это постоянное напоминание, что без пролития крови нет прощения. Что любой грех человека смывается кровью.
А в прощении мы нуждаемся всегда.
А
Следовательно, всегда
прощение мы
жертвы
каждый день грешим.
требуются.
Мы каждый день грешим. И главное, что у Бога нету, вот у нас есть градация грехов. Но я немножко согрешил, да, я вот здесь вот чуть-чуть не согрешил. Но тот, кто сказал не убей, тот сказал не укради. Тот, кто сказал не укради, сказал не прелюбодействуй. Не возжелай.
Не свидетельствуй.
Не лжесвидетельствуй. И поэтому Как Иисус сказал, что если даже посмотрит кто-то нас с вожделением на женщину, уже согрешил. И как от этого? Как? Вот как от этого избавиться, от этого греха? Вот для этого была дана жертва. Когда человек жертвовал чем-то от себя, он брал эту жертву. Надо было не просто принести жертву, нужно было выбрать лучшую жертву, лучшую из своего стада. И привести в храм, и принести в жертву. И смотреть, как вот этот несчастный, ты знаешь, что вот этот несчастный ягненок, там, теленок, он будет мучиться из-за тебя. Это должно было вызвать в сердце реакцию, покаяние. Вот для этого нужен был храм, чтобы люди приходили, возвращались к Богу. Они шли к Богу, они возвращались к Богу каждый раз, когда приходили в храм. От своей суеты, от повседневности, от мирских забот они восходили, да, алия, восхождение к храму. Не зря там были лестницы, а храм был на горе. Даже специальные псалмы пелись, когда люди восходили, это вот псалмы восхождения. И, конечно, храм – это место, куда должен был прийти Мессия, потому что никакими жертвами волов и тельцов невозможно было искупить грех человеческий. Для этого нужна была быть принесена совершенная жертва. И вот этот храм – это то место, куда должен был прийти Машиах.
Я вот знаю, сейчас тебя слушаю, думаю, у нас разная аудитория, конечно, именно по воцерковлению, по вообще пребыванию в вере. Есть люди, которые, наверное, еще только ищут, у них есть вопросы, они еще не определились. И понимаю, насколько это непросто, вот слушай то, о чем мы говорим, сознанием человека 21 века, совершенно другого, который по-другому относится уже и к ценности жизни животных в том числе. И многое очень непонятно, и вот это вот представление о жертве, о чувстве вины, вот многими может прочитываться именно как что-то такое маргинальное и как раз совершенно несовременное и неправильное, потому что вот животные почему должны страдать совершенно невинные за человека? Человек почему должен постоянно испытывать чувство вины? Вот ему говорят все время, что он грешник, грешник, что он в чем-то виноват. А вот мы с тобой уже затрагивали, да, этот вопрос. Вот среднестатистический человек сидит, слушает и говорит, да, Господи, в чем я виноват? Вот депутаты у нас, вот они виноваты, они потому что народ обкрадывают. Мы войны не ведем, мы там, я даже не курю, говорит какой-то честный гражданин. И непонятно человеку, почему ему все время навязывают какое-то чувство вины, в чем он должен каяться, почему должны за даже какие-то, например, провинности умирать совершенно невиновные животные. И если этот вопрос не вставал у человека древнего мира, потому что была другая ментальность, и он рос совершенно в другой среде, то сейчас у многих людей этот вопрос возникает, во всяком случае, я его встречаю сплошь и рядом. И через наши эфиры в том числе, и в общении. Это самый популярный вопрос. То есть почему мне все время навязывают чувство вины и по поводу этих животных? Что, ну и слава богу, что сейчас уже этого храма нет и не надо, и вообще непонятно, к чему все это было, вот эта жестокость. Ну и пусть человек отвечает как бы перед Богом, животных-то не трогайте. Вот давай немножечко мы это так
Да, ну
подсветим.
насчет животных не трогайте, я согласна. В чем виновата моя бедная собака, да если я согрешаю, она-то что сделала? Но проблема в том, что есть закон, и этот закон нужно выполнять. За невыполнение закона накладывается штраф, иногда тюремное заключение. Ну, сейчас у нас как бы отменена смертная казнь. Но она подразумевается, что может быть восстановлена. Слава богу, пока этого нет.
И это,
И
давай напомним, да, что это держит все-таки наш мир, ну, в какой-то узде. Потому что если представим себе,
да.
до этого не было-то, что было бы-то, да,
Я как
на
раз об
минутку.
этом и хочу сказать, что есть закон, государственный, который нужно выполнять. За невыполнение государственного закона есть определенные, налагаются
Возмездие.
штрафы,
Да.
возмездие. И мы же не спрашиваем, почему я проехал на красный свет, что я нарушил-то. Вон люди хуже нарушают, но с меня взяли штраф. Или я сел за руль, там, извините, немножко не в кондиции, у меня отобрали права. Ведь никто эти вопросы не задает, почему есть вот такие вот нормы. За нарушение закона, который дал Господь, не просто так дал этот закон. Этот закон для того, чтобы земля существовала, для того, чтобы человек мог существовать, для того, чтобы человек не убивал человека, не отнимал у ближнего своего его имущество, не блудодействовал, не делал зла другому. Вот для этого бы дал закон. А
То есть
как
пока
еще
у человека
показать?
нет вот этого измененного сознания к тому, чтобы не делать этого без вот этого висящего дамоклового меча, закон нужен. Обязательно,
Он
да.
нужен, закон, как апостол Павел говорит, что закон дан как где-то водитель ко Христу, чтобы были вот эти ограничительные рамки. А для чего человек должен осознавать себя грешником? Если человек не будет грешником себя осознавать, у него не будет морально-нравственных норм, нарушая закон общежития. Ведь практически во многих человеческих законах этого мира, я имею в виду государственных законах, лежит основа Библии. Ведь мы же не спрашиваем, почему я, допустим, не могу украсть. Почему это плохо красть? Ну, в Библии так написано, не укради. Но и в законе есть статья, да, по-моему, 158-я она раньше была, сейчас не знаю. Кража. Да, нельзя красть. И других штрафов не было. Был один штраф. Да, вот ты видишь, как мучается это животное, которое ты привел. Тебе жалко его, а Богу жалко тебя. И он не убивает тебя, потому что он тебя любит. Он и это животное любит.
Но у тебя
Вся твоя
больше.
в совокупности на это мучается, ожидая освобождения сынов Божьих. Она мучается из-за тебя. Поэтому чувство греха – это как чувство страха. Оно оберегает нас от необдуманных поступков. Вот самое опасное, когда вот человек хочет получить адреналин, и у него отсутствует чувство страха. Такой человек быстро погибает. Так и здесь. Если у человека нет чувства греха, да, вот нет этого чувства оберегать себя от ненужного, он быстро погибнет. И духовно, и физически. Потому что мы знаем, к чему приводят некоторые грехи. Даже переедание, который никто не считает грехом, да, но к чему оно приводит? Уж не говоря там о тех болезнях, которые бывают в результате блуда. Вот самое страшное – это СПИД, который распространился. Почему? Это же наказание, это же не просто так. Поэтому Бог никого не заставляет считать себя грешным или бить себя в грудь. Но это как бы такая оградительная, что-то такое, как для детей. Вон у меня за мной стоит детский манежик для моего внука, чтобы он не выползал из этого манежа, не взял какую-нибудь гадость и не съел, или там голову себе не разбил. Вот так и Господь говорит, если вот вам такой манежик, чувствуйте себя в нем в безопасности, выйдите из этого манежика, ну, может что-то случиться с вами. Но при этом никто не заставляет считать себя плохим. Наоборот, Бог говорит, вы мои сыны, вы мои дочери, вы царские дети. Но именно храм, почему вот мы подошли как раз к тому моменту, почему я не считаю лично для меня, я, конечно, скорблю о храме, потому что это был дом Божий, и туда приходили люди для того, чтобы возносить славу Богу. Он был величественный, он был прекрасный, он был центром жизни. Но когда Иисус сказал, что я разрушу его, он сказал, потому что он больше не нужен. Эти стены больше не нужны. Если я среди вас, я вселюсь в вас, я буду с вами, вы будете моим народом, я буду вашим Богом. То есть придите ко мне все труждающиеся обремененные, я успокою вас. Храм не нужен, нужна единственная жертва. Я не хочу больше жертвы козлов, тельцов, и я не хочу, чтобы мучились животные. Ни собаки, ни кошки, никто. Хотя ни собак, ни кошек в жертву не приносили. Были чистые животные.
Да, давай
Которые,
добавим.
кстати, потом съедали. Если говорить об этом, то в жертву приносили животных, которых потом съедали, дорогие мои. Но мы же и сейчас кушаем, извините, мясо животных, тех же тельцов и
Так
валов.
тоже жертва приносится, да, своего рода,
Да,
да.
потом его съедали. А вот Иисус сказал, не нужно, вот я пойду за вас, я пролью свою кровь ради вас, ради вашего спасения, чтобы вы не грешили, чтобы вас омыть, очистить, я приду и принесу эту жертву. И больше никаких жертв не нужно. Но вы примите эту жертву мою, вы поверьте в нее, придите ко мне, и больше не нужны никакие жертвы. Просто живите со мной. Просто исполняйте то, что я вам говорю, и все. И поэтому храм больше, вот тот храм, который был с принесением жертв, он больше не нужен. Есть храм, который построил Иисус. Храм его тела, его церковь. Приходите, примите, едите, сие тело мое за вас ломимое, и кровь моя за многих, изливание восстановления грехов. Участвуйте в таинствах.
Так, а давай тогда скажем два слова, например, о том, чтобы нас правильно поняли. Вот мы говорим, что сейчас храм не нужен, потому что Христос есть храм. А вот в традиции наших православных католических братьев и сестер, конечно, храмовое служение остается, и для них это очень важно. Что говорить? Я, например, сама очень люблю приходить в храмы, и кто иногда заходит там на мою страничку, видит, да, что я там часто выкладываю, потому что мне нравится само место отделения. Вот как святой означает отделенный, и место, которое отделенное, особое, неповторимое, да, которые ты больше нигде не встретишь в светском мире, это храм. Как быть по поводу вот всего этого? Ну, что значит не
Богу.
надо, а в то же время вот.
Святые отцы как учили? Храм не в ребра, не в бревнах, а в ребрах. Место служения, куда приходят для того, чтобы поклониться Богу. Приходят кто? Дети Божьи. Да? Приходят в свой дом. У любого человека, у любой семье есть свой дом. И вот каждый устраивает свой дом так, как
Хочет,
родители, дети
как
этого
может.
хотят. И развешивают картины там, или это вот у меня висят портреты дедушки моего. Там каждый как бы устраивает свой дом, чтобы прийти в этот дом и чтобы чувствовать себя хорошо. Чтобы там молиться, чтобы там принимать пищу. Да, вот первые христиане, они принимали пищу, и у них было причастие за столом. Они так собирались. А сейчас принятие пищи в храме, это прежде всего это причастие, да, и вот пища духовная. Это наполняется словом, псалмами, песнопением, молитвами. Это место присутствия Божия, потому что там, где собираются дети Божии, там и Господь посреди них однозначно. Как это место будет устроено, как у православных, как у католиков или как у протестантов, это уже дело семьи, в которой этот человек родился или в которую он пришел,
Очень
усыновленный этой
созвучно,
семьей.
да, очень созвучно все, что ты говоришь, потому что я, общаясь с людьми, понимаю вот особенное значение даже вот разрушения второго храма, потому что это уже было после Христа, так как для многих людей именно храм и убранство его внутри становятся Богом. И когда ты понимаешь это в общении, что человек настолько от этого зависим, настолько к этому привязан, вот недавно совсем у нас был разговор, люди переживают там одно общество, что вот сейчас нужно собирать огромные деньги для того, чтобы вернуть икону, там, которая была у них, вот на историческое место. И они тоже как бы призывают на это жертвовать. И в этом призыве следует, что это же спасение ваше. И вот это расстраивает и огорчает. Потому что эти вещи знаковые, конечно, для людей, они важные, я ничего не говорю, но они не должны замещать Бога. Мне хотелось так и сказать, но не получилось. Я выразила по-другому свою мысль, надеюсь, что в чем-то была услышана. Но очень хотела сказать, понимаете, для того, чтобы Господь был с вами, и вы чувствовали его, для этого не надо собирать огромные деньги. Надо просто помолиться во имя Иисуса Христа, поверить, что где двое или трое соберутся во имя Мое, там и я среди вас. Все. А когда мы начинаем вот идти вот в эту сторону обожествления каких-то вещей и расставления неверных приоритетов, это начинает напоминать, извините, какую-то средневековую индульгенцию. То есть если я вот не пожертвую на, допустим, вот на что-то, на какую-то святую вещь, у меня получается, что мое спасение под вопросом. Подумайте, пожалуйста, в эту сторону, да.
К сожалению, это часть языческих ритуалов. По сути, это то,
Физического сознания, да, когда человек просто этого, к
да,
сожалению,
это
не понимает.
языческое, это чисто языческое сознание, потому что апостол Павел говорит, что Бог не в рукотворных храмах живет. Он везде, он больше храма. И уж, конечно, больше иконы, даже если мы любим икону какую-то, и мы смотрим на нее, но мы смотрим на образ. Мы обращаемся к прообразу, но это не... Вот эта вот икона, она может нас расположить к молитве. Мы можем смотреть на эту икону как в глаза вот этому образу, к которому обращаемся, но не обожествлять его. Это запрещено, в принципе, законами той же
Абсолютно.
православной
Да.
церкви. Если посмотреть постановление соборов, там написано, что нельзя поклоняться иконе, мы поклоняемся образу.
Через, да.
Мы поклоняемся прообразу через образ. А поклоняться иконе – это язычество, это те же самые терафимы, которые стояли в башки, которые деревянные, которые стояли в домах, и которым поклонялись язычники. И Господь сказал, что славы свои не отдам никому. Я не призываю сейчас всех становиться протестантами, но просто подумать о том, что кто спаситель.
Конечно, конечно, конечно. Надо все ставить, дорогие, на свои места, в сердце своем, в разуме, приоритетно. Вот. И мы помолились, конечно, за эту ситуацию, чтобы прежде всего Господь как-то вот, ну, явился внутри, дал свое откровение, потому что когда смотришь, это огорчает. Потому что видишь, насколько люди искренне от этого зависят, насколько они не понимают просто, что, ну, это страшные вещи на самом деле, когда мы не можем наслаждаться, радоваться тому, что Господь с нами, а Он всегда у нас в доступе, в храме, не в храме, Он всегда с нами. И настолько себя закабалять вот этими внешними атрибуциями, связывать их с вопросами своего спасения. В общем, это явно пространство, которое требует и молитв, и каких-то обдумываний, и смен приоритетов. Ну, во всяком случае, вот мы свою позицию сказали, да, мне кажется, это очень важно.
Одна из причин, по которым был разрушен второй храм, это пренебрежение именно духовной составляющей храма. Когда люди приходили, помните, почему Иисус стал выгонять торгующих из храма и переворачивать лавки миновщиков? Ведь кажется, что плохого? Человек приходил, отдавал деньги, брал этого несчастное животное, которое для него уже кто-то приготовил, специально выращенное, и отдавал его к агенам для того, чтобы приносили его в жертву. Но при этом это была жертва чего? Денег. Это была жертва денег. Он даже не знал это животное, он не видел это животное, он не страдал за это животное. Это была формальность. Это было такое легкий
Легкая
иудаизм.
жертва, так называемая,
Да,
да.
легкая жертва. Ну, хорошо,
Ты
что
такой,
взял
Бог, дворец
деньгами, да?
сейчас. Да, спасибо,
Я
что
такой,
взял деньги.
хорошо, что взял
Абсолютно.
деньгами. И вот такая жертва была Богу неугодна. Поэтому это одна из причин, почему был разрушен храм. Иисус сказал, что больше не нужно таких жертв. Они пустые. Единственная жертва, которую принимает Господь, это дух сокрушенный. Сердце сокрушенное Бог не отвергнет. И
Ну, помнишь,
не
есть
надо
замечательный
играть.
такой эпизод, есть эпизод такой в сказке «Морозко», когда Иван с медвежьей головой, он бегает и навязывает окружающим добрые дела ради себя, чтобы самому снова стать человеком. И только тогда, когда в нем просыпается вот это сопереживание по отношению к старушке, которую там он отвел на гору, а потом увидел, что она забыла свой посох внизу, и у него вот эта мысль появилась, а как же она будет без посоха? И вот в этот момент он становится человеком. То есть истинное покаяние происходит, когда ты начинаешь это делать именно ради другого, ради Бога, не ради себя.
И если подумать, как быстро были, почему были разрушены храмы, церкви в России во времена советской власти или после советской власти. И как быстро народ, который ходил в эти храмы, стал разрушать эти храмы.
Разрушали.
Ведь это та же самая аналогия с первым и вторым храмом.
Ну вот,
А
кстати,
почему
знаешь,
Бог...
исходя из того, что вот мы с тобой говорили вот в сегодняшней передаче, есть такие предположения, что третьего-то храма и не будет, что он так и не будет построен, потому что Христос, собственно говоря, уже пришел, поэтому храм как таковой уже не нужен, он в Ветхом Завете остался.
Даже если посмотреть на евреев, которые почему-то все время говорят, что евреи собираются строить третий храм, они не собираются ничего строить, они не могут его строить. Почему? Не потому, что там мечеть скалы стоит или что-то еще, а просто потому, что а кто будет там служить? Ведь служить могут только когены. Чистых когенов, которые могут доказать, что они действительно потомки священников, нет. И поэтому евреи говорят, что когда придет Машиах, он сам восстановит храм.
Вот он и начнет служить, с него
Он
начнет
начнет
служить.
служить с него, он соберет своих служителей, а мы знаем, кто его служители, 144 тысячи, да, которых он приведет с собой, и все остальные, которые будут жить в Иерусалиме, это церковь его, вот его храм. И вот этот видимый храм, он уже будет не нужен. И мы это читаем и у Исаии, когда мы читаем о том, что ягненок будет лежать с львом и прочее, прочее. И все храм Бога с человеками. Сам Бог будет храмом. Зачем еще какой-то храм? Иерусалим будет храмом целиком. Потому что не нужен храм, жертва принесена. А поклоняться Богу можно в любом месте. Но если человеку хочется устроить себе молитвенную комнату, молитвенное здание, и собираться там вместе с братьями и сестрами, почему нет? Главное не обожествлять. Самое страшное – это кого-нибудь на место Бога поставить.
Да,
Потому что
тогда приходят
славу своей не
последствия.
отдаст никому.
Да. Ну вот мы сегодня проговорили об этих событиях, самых главных разрушениях храмов, причины пересечения с нашей жизнью. Сегодня современные вызовы, конечно, не все, потому что их гораздо больше, но мы затронули только верхушку айсберга. И все-таки 9 ава – это время, вот правильно, как ты сказала, не только подготовки к этим дням, поста, потому что это строгий пост, когда там не едят, не пьют. И
Не
ведь
один день.
важно… Да, не один день. И вот это важно не просто вспомнить об этих днях разрушения, но очень важно что-то пересмотреть в своей жизни, что-то переоценить и понять, как действовать дальше, как жить дальше, чтобы вот этого больше не допускать. Мне кажется, это даже главнее, нежели просто вот, ну, вспоминать об этих датах, конечно, которые, конечно, грустные, и, конечно, они знаковые, но важнее будущее, вот настоящее будущее. Вот для
Ну,
этого,
для
вот
этого
что мы должны делать, да, что сейчас мы должны делать, чтобы у нас не отнялось самое главное.
И даны вот эти дни размышлений с 17-го Тамуза до 9-го Ава, 3 недели, практически с 1-го Ава до 9-го Ава строгий пост, когда нельзя есть мясо по аналогии с православным, да, нельзя есть мясо, нельзя пить вина, нельзя есть даже плод виноградной лозы, не устраиваются свадьбы и никакие торжества. Это дни размышления, почему разрушен храм и что я могу сделать для того, чтобы восстановить. И у нас есть пост, да, то же самое. Когда человек вступает в пост, он пересматривает свою жизнь для того, чтобы к празднику прийти с измененным сознанием, и решением изменить свою жизнь, идти к Богу. И поэтому вот эти дни, ведь с чего началось 9 ава? Не с разрушения храма. 9 ава началось с непослушания тех самых разведчиков при Моисее, которые пошли разведывать землю, а потом вернулись и сказали, что нет, мы не будем воевать с этим народом, он такой, земля-то хорошая, но такой народ, что лучше нам с ним не связываться. Давайте жить, как жили. И вот это начало 9 ава. Неподчинение Богу. И вот каждый раз, когда мы сталкиваемся с какими-то событиями в своей жизни, мы и не решаем их по слову, не решаем их в Духе Божьем, с Иисусом, со Всевышним, то получается то же самое. Мы не будем менять свою жизнь. Потому что есть там, конечно, хорошо вот с Богом, но лучше туда не ходить. Потому что ну, столько придется оставить вот в этой жизни хорошего, там такие дебри. Я же лучше буду жить вот в этой пустыне, как жил, и дальше не пойду. Но ведь вот надо об этом думать. Надо вот это решать в своей жизни. И тогда, когда уже настанет дни, когда вернется Господь, нам будет что ему сказать, а ему будет что сказать нам. Если что-то не получается, он будет видеть наши старания. Не всегда у человека все получается. Главное не опускать руки, а идти вперед. Сегодня не получилось, завтра преодолеешь. Сегодня не справился, завтра сделаешь. Постепенно накачивать мускулы духовные. И не отчаиваться, и проверять, все время проверять, не на опасном ли я пути. Вот этот вопрос все время каждый день себе задавать. Я правильно поступил здесь, я правильно поступил. А что говорит мне Слово Божие? Как Господь на это смотрит? А правильно, спасибо тебе, Господи. Неправильно, ну прости, пожалуйста, помоги мне пройти в следующий раз. Потому что Господь, он как делает, такая цикличность. Не прошел в этот раз, еще раз будет та же ситуация. Пройдешь, если захочешь. Если твое сердце направлено к Богу, направлено к храму. Потому что что за дорога, которая не ведет к храму? А храм наш есть Господь.
Да, дорогая, спасибо тебе за это слово. Спасибо вам, наши дорогие зрители, слушатели, всех, кто так или иначе отмечает этот день, евреев, неевреев. Я думаю, что для всех это полезно об этом вспомнить, подумать. И все, что мы сейчас сказали с Инной, вот ее последние слова, просто взять свою жизнь. Потому что только так можно сохранить себя, да, спасти себя и других, не сбиться с пути, остаться человеком по образу и подобию Божьему. Мне кажется, вот в нашем мире это настоящий вызов по поводу человека по образу и подобию Божьему, где Господь отменяется, ценности меняются, и человек не знает вообще, в кого верить, кем быть. И когда смотришь, как расчеловечивается общество, действительно страшно, потому что оно превращается, ну, во что-то другое, но уже не человека. Но это идея модернизма, постмодернизма. А как-то хочется все-таки, знаете, остаться в образе Божьем, остаться человеком, остаться с Богом. И у нас все для этого есть. Господь с нами. Христос
Аминь.
Посреди нас, как говорили, есть и будет. Спасибо тебе, дорогая. Да, завершаем наше сегодняшнее общение, дорогие. Желаем вам быть Богом и, конечно, шалома. Шалома Божьего. С миром.
Мир всем.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.